Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о рассудительности и ее философском смысле. У нас сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне и доцент Московской духовной академии. Здравствуйте, отец Павел.
Добрый вечер.
Я очень рад, что вы этими великопостными днями пришли в студию «Радио Вера» для того, чтобы поговорить об одной из христианских добродетелей. Ведь молитва Ефрема Сирина великопостная, она учит нас тем добродетелям, которых мы должны придерживаться, и особенно придерживаться во время поста, да, потому что это как раз время, когда мы можем порассуждать, и не только порассуждать, но, наверное, и практически потренироваться, да, в реализации, в выполнении этих добродетелей. И вот вы мне сказали, когда мы готовились к сегодняшнему эфиру, что мы поговорим о рассудительности как о добродетели.
Абсолютно верно.
И я подумал, ну вот в четверице классических добродетелей античности мудрость, мужество, справедливость, целомудрие, рассудительности нет, вот есть мудрость. Для русской философии рассудительность, ну, это скорее грех, а не добродетель, да, то есть рассудок – это то, что заставляет нас расчленять предмет, анализировать, да, подводить его под силлогизм, под категории разума. Мы можем вспомнить критику Аристотеля Киреевским и критику Гегеля Хомяковым, да, то есть вот знаменитые славянофильские идеи о цельном разуме, о живознании, где рассудок, конечно, есть, но он подчинен вере, он подчинен воле, он подчинен цельности мышления. Но рассудок и рассудительность – это одно и то же.
Да, очень хорошее начало. И с самого начала мы уже запутались.
Запутались,
потому что, да. Потому что рассудок, как мы его понимаем в нашем современном пространстве мыслей, идей, и рассудительность, как ее понимали святые отцы, это не то, что не одно и то же, это почти диаметрально противоположные понятия. Правильнее было бы, наверное, переводить на русский язык добродетель диакрисис, как, скорее, развлечение, способность отличать одно от другого. И в Священном Писании мы в первую очередь встречаем эти слова в первом послании к Коринфянам у апостола Павла, применимые не к каким-то житейским или философским категориям, а к очень такой тонкой, сложной, неоднозначной теме, как духовному миру. Он говорит о развлечении духов, причем совершенно понятно, что к ним едва ли мы сможем применить весь тот богатый аналитический арсенал рассудка, который мы с легкостью можем использовать, когда говорим о понятиях, о категориях, о каких-то предметах, вещах, потому что мы сталкиваемся с невещественным миром. Соответственно, это уже все не работает. И вот возникает вопрос, а как же понять, вот стоят в храме два человека? И оба начинают что-то вещать. Вещать явно не из себя. Кто-то или нечто вещает через этих людей. Вот как понять, кто через них вещает?
Ну, не только в храме.
Дух Святой, это голос, так скажем, свыше, либо это демоническая одержимость. И вот апостол именно о таких ситуациях говорит, и впоследствии святые отцы как раз и будут опираться на проблему развлечения не как на способность высокого интеллекта сопоставить, выстроить достаточную логическую аргументацию, какие-то опереться на исследования, а на духовную способность как дар духа, отличать подлинное от мнимого. И вот у святых отцов здесь, понять, о чем они говорят, есть такой образ, что вот это развлечение духов как дар, он вовсе не связан с аналитической способностью человека. То есть речь не идет о том, чтобы считать какое-то количество признаков, потом их путем определенного алгоритма проанализировать и получить четкий результат. Условно говоря, как работает, ну, рассудок человека. А речь о дорассудочном или, так скажем, предрассудочном,
или сверхрассудочном.
Ну, в любом случае, это внерассудочное. Mm-hmm. Прикосновение человека какой-то глубиной своего существа, своей какой-то сущностью, сутью к тому или иному феномену. И вот определение некой природы. Вы знаете, я сейчас вспомнил одну очень удивительную историю, когда мы были с владыкой Феогностом на Святой Горе Афон. Там есть неподалеку от скита Святой Анны небольшая келья, где живет такой старчик, престарелый, больше 90 лет, Папаянис. Ну, его так почитают, как раз-таки обладающего высокой добродетелью, рассудительностью человеком. Мы к нему заходили, общались. Действительно, все очень интересно. Но почему я про него вспомнил? Потому что его близкий друг, духовное чадо, Константин Асимис, который живет в Пантелеимоновом монастыре, рассказывал одну историю, в которой вот как раз эта добродетель рассудительности, она очень ярко проявилась. Как-то они сидели со старцем у него в келье и слышат стук в ворота. А старец сидит, ничего не делает, никак не реагирует. Он говорит: Геронда, давай я пойду открою. Он говорит: сиди. Ну, хорошо, ладно, сиди. Те через какое-то время опять стучат. Геронда, я пойду. Сиди, кому говорю, сиди. Тут уже как-то неловко, а те снова начинают стучать. Говорит: слушай, ну людям же надо, раз они пришли, мы не знаем, может быть, они издалека приехали, может, вот действительно какая-то у них большая нужда. Но ради меня, ну открой им. Ну, посмотрел на него, говорит: хорошо, говорит, пойдем. Подходит к воротам, открывают ворота, перед ними группа там, человек там 10-15, обычные паломники разного возраста. Он открывает ворота и встает в этих воротах, и их не пускает. И, обращаясь к Костасу, ему говорит: ты что, говорит, не видишь? Они же все мертвые.
Ничего себе.
Представляете себе, да? И вот это как раз, что было дальше, не буду рассказывать, но там есть еще и продолжение. То есть, каким образом этот старец вдруг вынес такое суждение? Когда он сидел у себя в келье, без всякого видеонаблюдения, без каких бы то ни было вводных, о которых мы могли бы сказать, и он четко понял, что вот эти люди могут быть охарактеризованы в духовном плане как мертвые.
Ну, то есть они были живые, но...
Они были живые,
они были с мертвыми душами,
да,
как сказал
Гоголь.
Но
в таком,
да,
состоянии, ну, можно сказать, состоянии предельной замороженности, mm-hmm, душ, mm-hmm, которых надо было как-то очень крепко, mm-hmm, их потрясти, mm-hmm, чтобы, mm-hmm, отогреть. Так вот, понятно, что здесь с точки зрения и философской, и какой-то, не знаю, антропологической, никакой рассудительности нету от слова вообще. Но вот это как раз-таки непосредственное прикосновение очищенной души к реальности и вынесение определенного суждения о том, что происходит. Вот стоят перед нами два стакана. Вот у нас с вами два стаканчика. В них вроде бы налит чай, один и тот же. А не попробовав, мы с вами не можем определить. Но тут кто-то заходит к нам, наш ведущий или там наш звукооператор, говорит: слушайте, вот выяснилось, что в одном из стаканов яд. Вот как мы можем с вами, не попробовав, понять, в каком из стаканов яд? Никак. А добродетель рассудительности, она в этом-то и заключается, что когда мы сталкиваемся с некими явлениями по наружности своей абсолютно одинаковыми, но по сути прямо противоположными, то, конечно, требуется какой-то другой инструментарий. Нашей логичности, наших аналитических способностей, они здесь не работают.
Наших духовных способностей.
Вот тут вот включаются уже какие-то духовные
вещи. Мне показалось
вещи.
Очень интересным, что вы рядом поставили слово «рассудительность» и «развлечение». Потому что в слове «развлечение» мы слышим корень, лик, да? Да. То есть, вообще-то говоря, лик можно только увидеть. Если понятие можно разделить, разделение понятий, есть логические операции, то лик, а ведь лик и лицо вообще-то одно и то же, или все-таки лик — это что-то более глубинное, вот, что мы созерцаем, что мы видим, да?
Ну да, наверное, да. У каждого человека есть... Тот лик, который проявляется в...
Его истинное лицо.
Какое, ну, да, некое нутро. Да. Мне очень нравится это понятие сердца, как сердцевина или как нутро, нутро человеческого буквально вот.
И вот его-то мы как раз и видим, да, различая. То есть мы созерцаем лики или лица.
Прозреваемых.
Прозреваемых, да. Мы в жизни часто говорим «доброе лицо», «злое лицо». Вот с этим человеком не буду общаться, потому что, ну, что-то он недобрый какой-то, да? Хотя я еще не знаю, я с ним не разговаривал. Может, это предубеждение.
Но это может быть и предубеждение, да. Это может быть обманчивое чувство, да? То есть здесь тоже надо понимать, что вот добродетель рассудительности, с одной стороны, это вовсе не рациональная способность какой-то рефлексии над тем или иным предметом, с одной стороны. Но с другой стороны, это вовсе и не эмоциональное переживание, это не эмпатическое включение вот во внутренний мир другого человека и вынесение определенного суждения об этом. Это именно дар духа, прямого, непосредственного вот такого прикосновения к чему-то, что требует рассуждения или развлечения, или определения.
Вот здесь, мне кажется, очень интересна такая параллель церковного языка и церковной философии, и философии светской, немецкой, научной. Вот есть у Шеллинга такое понятие интеллектуальная интуиция, у Декарта есть. Вот как вы считаете, напоминает это интеллектуальную интуицию? То есть не чувственную, не эмоциональную, да, а именно связанную с интеллектом, с высшей способностью человека?
Я бы скорее это отнес к духовной интуиции, да, потому что когда мы говорим о вещах духовных, мы неизбежно говорим о неких сущностях, которыми сам человек не является. Если рассудительность является даром Духа, Святого Духа, то, естественно, этот дух, он имеет источник, он имеет того, кто его производит, кто его человеку дает. Или точнее, если можно по-другому развернуть, если в каждом из нас есть определенный отблеск божественной славы, это та ситуация, в которой наше нутро, наше естество, оно перестает ей сопротивляться. Мы становимся прозрачными. Вот у Ивана Ильина есть этот прекрасный образ, что религиозный человек может быть уподоблен дождю промытому, грозовыми ливнями или стеклышку Божьему, через который Божий свет проходит, не искажаясь, не превращаясь. И вот если это происходит в человеке, то можно сказать, что да, он причастен добродетели рассудительности.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Мы сегодня с протоиереем Павлом Великановым говорим о добродетели рассудительности. И вот спасибо большое, что вы вспомнили Ивана Александровича Ильина, нашего русского религиозного философа, у которого есть такое понятие «духовная очевидность». Да, то есть это, наверное, и есть вот эта способность, как стекло, промытое грозовыми ливнями, пропускать свет без искажения и видеть без искажения тот мир, который для нас часто искажается. Искажается и просто потому, что мы со временем остроту зрения теряем, и острота духовного зрения у нас в разном состоянии, в зависимости...
Потом у нас есть еще и непрекращающиеся... самовоспроизводство мысленной пены. Вот как раз эта история с Герондом Папаянисом, она показывает, что у него не было никаких движений, смущений, вопросов, недоумений, которые были у его друга, у его Костаса. У Костаса был постоянный вот этот поток разных мыслей, смущений, помыслов, недоумения, почему Сталец так делает. А у старца была очевидность.
Ну, пустил он потом этих живых мертвецов-то.
Пустил.
А жили они чуть-чуть?
А жили. Куда же они денутся?
Ну, вот это... Значит, мудрый старец был. А вот мудрость, кстати сказать, и рассудительность. Если мы с вами отличили рассудительность от рассудка и сказали, что это совсем другое, может быть, даже и противоположное. А вот с мудростью как сопоставить рассудительность?
Мне кажется, что мудрость все-таки немножко о другом.
Угу.
Мы очень много читаем в книге «Премудрости»,
угу,
в притчах, как четко разделяет автор глупца от мудреца. И вот для него мудрый и праведный — это тождественные понятия. А глупец и грешник, они отличаются друг от друга. В какой-то момент меня это даже в каком-то смысле задело. Я думаю, ну подождите. Вот человек рождается от конкретных родителей с определенным набором своих способностей, среди которых... в том числе и интеллектуальные. Но как его можно осуждать или, наоборот, превозносить за то, в чем не было никакого личностного проявления? Он не трудился над тем, чтобы стать умным или, наоборот, стать глупым. Тогда я решил немножко покопаться в самих текстах, посмотреть, что имеется в виду над неумным, неразумным. И вы знаете, к своему большому удивлению, выяснил, что то, как мы понимаем неумного человека и как его понимали в Ветхом Завете, это две большие разницы. Для нас сегодня неумный человек — это человек неразвитый, интеллектуально ущербный. Но там, в Священном Писании, в книге «Притч», если мы внимательно посмотрим, мы не увидим отрицание ума как такового. Причем и в Септуагинте, и в еврейском тексте Библии мы увидим отрицание вовсе не ума, а сердца. Причем сердце, которое понимается не только и не столько как место или точка переживания, или, так скажем, эмоциональный интеллект, да, сейчас такое модное есть понятие, вовсе не как эмоциональный интеллект, а как сердцевина, как некий личностный центр всего человека, на который завязан и мыслительная способность, и способность желать, и способность переживать, но она глубже. То есть они по отношению к ней производны, вторичны.
Сокровенное сердце человека.
Абсолютно верно. Павла, сокровенное, да? Сердце человека. И тогда оказывается, а что ж тогда получается, тоже за человек, в котором это отрицается? То есть это вообще какой-то другой разворот. Это вовсе не глупенький человек, не дурачок в нашем смысле, а человек, у которого проблемы с контактом, с ощущением, с переживанием своего собственного подлинного нутра. Это человек, который утратил вот это активное взаимодействие, ну, можно сказать, с сердцем.
Это мы говорим про глупца, да?
Нет, мы говорим про глупца. Да, про, да, глупца. Конечно, мы про глупца говорим, что вот у него произошел какой-то дисконнект между самим собой, между своим интеллектом.
Ну, потерял себя человек.
Он потерял себя, да, абсолютно верно, он потерял себя.
Мы-то считаем, что глупец — это кто не закончил институт и кто не прочитал столько-то книг, а это, оказывается, потерявший себя человек.
У которого нет точки сборки, у которого нету вокруг чего все остальное бы выстраивалось и таким образом его самого бы собирало, структурировало.
А можно это как-то сравнить вот с славянскими словами «невежа» и «невежда»? Вот есть
невежда.
Же два разных понятия, да? Одно означает необразованного человека, а другое понятие означает человека дурно настроенного, дурно воспитанного,
очень хорошо,
хамоватого, прекрасный. Да, вот наглого.
Вот ну, интересно, тоже человек, который потерял... У нас говорят, потерял нюх, да, нюх потерял. А ведь это не только к нюху относится, это тоже относится к какому-то определенному внутреннему чутью. Да? Человек, который перестал понимать вещи невербальные, вещи, которые мы не можем формализовать. Мне очень в свое время понравилось рассуждение одного из таких прям опытных менеджеров, что если начальник начинает писать распоряжение своим подчиненным, когда убедился в своей неспособности договориться на словах, это значит, что дни этого начальника сочтены.
Приказ номер один,
да.
Приказ номер два.
Почему? Потому что если вот в группе людей, в организации, люди не понимают друг друга с полуслова, им надо все превращать в фиксированные тексты, это значит, что организация уже трещит по швам. Многие очень вещи в нашей жизни, и не только в организации, в семейной жизни, они вот на каких-то таких полутонах, которые, ну, вы никогда не сможете их жестко артикулировать, вы не сможете их превратить в какой-то там текст.
Я очень хорошо помню, как в детстве, когда меня к бабушке не хотели отпускать, мама все не везет и не везет на каникулы, и я издал приказ. Вот, я написал на бумаге приказ, и дальше, значит, распоряжение, приказываю отправить меня по такому-то адресу. Вот это как раз тот случай, да, когда...
Это был бунт.
Бунт, да-да-да.
Самый настоящий бунт, да. Вы знаете, я сейчас вспомнил почему-то Льюиса. У него в Переландре, да, в Переландре есть такой... Два замечательных эпизода, вот... А мне они как-то хорошо помогли понять, что же такое добродетель рассудительности. Вы помните, наверное, эту историю, когда он попадает на некую планету, которая в состоянии абсолютно райском, вот до грехопадения, первые люди там уже есть, он уставший, такой измотанный, у него нет сил, хочется есть, он заходит в лес, там все диковинно, неожиданно, непривычно, и видит какой-то плод. Вот он срывает этот плод, пробует, съедает его, ощущает необычайный вкус. Ему очень приятно этот плод есть. Он чувствует, что насыщается его организм, приходят силы. И, казалось бы, ему больше уже ничего не надо. И тут же рядом висит другой такой же плод. С одной стороны, он думает, а почему бы мне это не повторить? Почему бы мне не взять вот этот второй плод и, в общем-то, получить
двойное
удовольствие ради удовольствия. Да, удовольствие в квадрате.
Да.
Но тут его что-то останавливает, и он понимает, что вот если он это сделает, он как-то разрушит вот это пространство бесконечной гармонии, в котором он находится. Это будет излишеством. Ведь он уже сыт. У него нет... физиологической потребности, да и душевной потребности в том, чтобы еще раз повторить в данный момент этот опыт. И дальше то же самое повторяется с каким-то большим плодом, с прекрасной жидкостью, которая как бы омывает вот свою усталость, от грязи себя смывает. И этот образ мне настолько как-то запомнился и показался очень глубоким, что вот что здесь работало? Здесь работало вовсе не рацио человека.
Ну да, сорвать и приберечь что, на потом.
Что, да, тут,
склад устроить.
Тысячу помыслов, оправдывающих помыслов можем привести для того, чтобы сказать, что, ну, конечно, надо было сделать так и так. Тебе же никто не запрещал. Вот тут такой момент тоже очень важный. Да. Никто не запрещал. Тебе не сказали, что съешь только один раз этот плод. Да, пожалуйста, вся свобода, все в твоих руках. Но вот это вот действительно духовная интуиция, внутреннее чутье, что вот... как в искусстве, вот чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево будет уродство. А вот именно здесь вот то, на чем надо остановиться.
То есть это тоже вот эта духовная способность не разрушить гармонию, как в «Сне смешного человека» Достоевского, да, где он попал тоже на похожую планету, где все были братья, где все было прекрасно, и заканчивается все тем, что «я растлил их всех».
Да.
То есть вот эта фраза. Просто потому, что у человека, видимо, не было вот этого изначального чувства единства с самим собой и с миром. Ему нужно было разделить.
Да. Да. Ну, вот, мне кажется, здесь как раз художники, писатели, поэты, музыканты гораздо легче поймут, что такое добродетель рассудительности, чем... а философы, богословы и другие люди интеллектуального труда, потому что любой творческий человек знает, что такое состояние вдохновения и состояние потока. Вот когда человек в нем находится, самый лучший способ его остановить — это начать его анализировать. Потому что ты не можешь начать его анализировать, из него не выйдя. Но как только ты начинаешь его анализировать, тебя от этого потока ничего не остается. Вот поэтому здесь своего рода, ну, можно так сказать, что в норме человек всегда призван находиться в определенном состоянии духа, сонастроенном божественному духу. И вот пока он находится в этом состоянии, он прозревает некое существо, некую суть. По крайней мере, видит лучше. Мне очень понравилось ваше упоминание про очевидность, ведь есть здесь духовная очевидность. Духовная очевидность, которую можно рассматривать, но она либо есть, либо ее нет.
Вы знаете, вы еще одно понятие важное затронули. Это понятие сердца. Это понятие и богословское, и философское. Вот когда мне приходится читать со студентами, есть такой текст у Памфила Юркевича, который был профессором Киевской духовной академии, потом стал профессором Московского университета. Сердце — его значение в жизни человека. Вот. У Вышеславцева есть текст о сердце. Но трудно ведь сегодня дать понять и другим, и себе, что сердце — это какой-то духовный орган. Да? Сердце — это мускул, разгоняющий кровь, как говорили нигилисты. Да? Сердце — это мышца. Все знают, там, врачи достигли больших успехов в лечении.
Пересадки.
Даже вот от свиньи пересадили. Да. Представляете, и человек там 2 месяца прожил каким-то чудесным образом со свинячьим сердцем.
Почти, явно речь не об этом.
Почти собачье сердце. Да? У Булгакова был рассказ такой. Вот, Шариков там такой появился. А вот все-таки о чем идет речь? О сердце физическом, о сердце как органе, или все-таки здесь речь идет о каком-то другом сердце, которым мы видим, которым мы чувствуем? Ведь даже батюшка писал: у память сердца ты сильнее, рассудка памяти печальной. Да?
Да. Вопрос непростой. Почему? Потому что если мы будем отделять жестко одно от другого, получается, что человек существует в 2 измерениях, которые практически не соприкасаются одно с другим. Но ведь мы прекрасно знаем на собственном опыте, что сердце реально уходит в пятки. Мы знаем, что сердце останавливается от ужаса.
От ужаса.
Что оно замирает. Или что оно, наоборот, выскакивает из груди. Конечно, врач, физиолог нам скажет: ну да, это связано с изменением артериального давления, с действием гормонов и так далее, и так далее. Но ведь оно все взаимодействует. И вообще, если смотреть на библейскую традицию, да не только библейскую, святоотеческая, христианская традиция, она не стремится расчленить человека по неким функциям для того, чтобы каждый из них еще раз расчленив, проанализировать, в конце концов, вынести свой некий окончательный вердикт. Мы говорим о человеке как некой целостности, в которой есть и дух, и душа, и тело, и все это настолько пронизано, пропитано одно другим, что едва ли их можно механически отделить. Поэтому, конечно, у святых отцов, да и в библейской традиции, под сердцем подразумевалось нечто большее, чем физический орган, перекачивающий кровь. Но они все равно, оно все равно участвует, оно все равно откликается определенным образом. Да, мы даже знаем, ну, условно говоря, там человек в кого-то влюбился, и он сам себе не готов в этом признаться. Но вот он увидел этого человека, у него там как сердце ёкнуло.
Сердечных дел мастер.
Да, сердечных выражение, дел мастер, да. Точно, да. Вот. Поэтому, конечно, когда мы встречаем понятие сердца в Священном Писании, в творениях отцов, они говорят о некой сердцевине, о неком таком центре личности человека, в который все собирается, все складывается. Очень интересная тема, нас как можно было бы, или наоборот, нельзя было бы бросить мостик между понятием сердца и понятием, например, там, бессознательного в психоанализе. В каком-то смысле, я думаю, это одно из очень интересных направлений для исследования, для размышлений, потому что, опять-таки, если мы вспомним слова Писания, что из сердца человека исходят помышления добрые и злые, то понятно, что вовсе не из ума. Наш ум в этом смысле является обслуживающим инструментом того, что отправляет сердце.
Мы сегодня с отцом Павлом Великановым говорим о добродетели рассудительности и о многих интереснейших понятиях православной антропологии, религиозной философии. И мне не хочется прерывать этот разговор, поэтому после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.